До первого тура вы сказали о том, что Зеленский – это кандидат, который сметет нынешнюю элиту. И я хотела бы спросить, почему вы так считаете?
Я имел в виду то, что если Зеленский победит, это будет изменение того, как традиционно поступает украинский избиратель. Украинский избиратель всегда дает предпочтение, условно говоря, старому вору над новым демократом. Потому что он всегда очень рационально выбирает стабильность. И главное условие это рациональности – уменьшение риска. Это должен быть кто-то, кто очень предвидимый. Предвидимость означает тот, что это человек, который сравнительно долго должен быть виден политике. До сих времени это все время действовало. В этом случае, если выйдет Зеленский, он будет первым кандидатом, который поднимает эту схему. Конечно, он победит, но вряд ли ему удастся при условии победы изменить эту систему. Систему вообще, систему политическую. То есть совсем две различные вещи.
Вы употребили такое словосочетание когда-то «дети Кучмы». То есть вы считаете, что да. Нынешняя поддержка Зеленского, она основывается на том, что это протестное голосование против детей
да,
Кучмы,
да,
которым...
Да. Это антисистемное голосование. В условиях Украины это особенный случай, потому что это именно вот это против детей Кучмы, которые очень иронически и парадоксально являются тоже лидером промаранчи в первой революции.
В случае поддержки Зеленского речь идет о том, что люди голосуют за телеобраз, а не за реальные так, какие-то
да,
предложения.
Именно это. Это тот, который непредвидимый. Впервые украинцы голосуют за того, кто непредвидимый. Конечно, это не означает, что они будут так голосовать во втором туре, потому что второй тур может сейчас будет вступать совсем другие вещи, будут факторы сыграть. То есть факт страха будет увеличиваться, страх непредвидимости. И потому я бы так легко не списывал Порошенко со счетов. Различие сейчас очень высокое. Оно, значит, в первом туре, но в втором туре оно может очень смягчиться, и я не исключаю возможности победы Порошенко. Во-первых, потому что этот фактор действовал до сих пор. Я думаю, что он будет и дальше действовать. А во-вторых, есть то, что мы называем фактор Трампа. Как в Америке очень многие стеснялись признаться, что будут голосовать за Трампа, но голосовали, так же тоже может фактор быть в случае голосования за Порошенко. Многие стесняются признаться, что они будут голосовать за Порошенко, но страх перед Зеленским будет толкать к тому, чтобы выбирать все-таки Порошенко.
Есть такое исследование Сергея Плохия. Он считает, что движение в случае поддержки либеральной идеи с Запада на Восток. Его исследование показывает, что действительно на выборах 2014 года поддержка Порошенко означала, что эта идея охватила умы не только Запада и центра страны, но и Юго-Восток Украины. Вы же в своих исследованиях цитировали не раз исследование Львов Донбасс, которое проводилось в 1994 и 2010 годах, и в котором вы говорите о том, что Запад и Восток страны – это две противоположности.
Мы мерили Львов и Донецк только для того, чтобы узнать, какое реальное расстояние, насколько эта дистанция драматическая или трагическая. И в нашей исследовании показали, что дистанция есть, но она совсем не драматическая. То есть Донецк, конечно, не город не украинский, но не на российский город, он местный. Это все мы сказали. Вот если в том различии полагается, что если Львов очень строгий, очень сильный, очень стабильный в своих выборах, преференциях и политических, и идеологических, Донецк – это пластилин. Вот кто с него что лепит, кто что хочет, тот с него и что лепит. В этом мы сказали. И потому мы все время говорили, что этот дискурс двух Украин – это очень сильное преувеличение. Он не действует. И этот тезис, который согласуется то, что пишет Плохий, то, что в Украине очень сильный как бы парадигма третьей Украины. Украина именно центра. Это центр не географический, не Галиция и не Донбасс. Это политические и не коммунисты, и националисты. Условно говоря, это города такие, как Киев или Днепро. Они определяют вот именно вектор движения Украины. Фактор Зеленского это показывает, потому что смотрите на первый тур голосования. Вот только Львов и Донецк проголосовали иначе, чем вся остальная Украина. Что случилось? То, что в последнем Плохия нету. Плохие говорят о идентичностях, а мы работаем с ценностями немножко глубже. И то, что есть очень важно, я говорю, то есть примерно с середины нулевых годов в Украине можно увидеть новую тенденцию. Это, условно говоря, появление нового среднего класса, который преимущественно представлен жителями больших городов. Это люди с высшим образованием и молодые люди. Вот именно они сейчас как бы вот этот главный среднеарифметический, который определяет движение Украины, и они сейчас, большинство из них, вырешили выбрать Зеленского как вот свой антисистемный протест. что очень непредвидимое, и то, что нас очень удивляет, буквально в последние годы, наиболее этот сдвиг пометен именно на юге Украины, который сейчас является главной базой Зеленского.
А вот что такое эта концепция Третьей Украины? Вы не могли бы вот подробнее о ней рассказать?
Это Украина центра. Я говорю, это Украина центра, это не Львов и не Донецк. То есть это не крайний Запад и не крайний Восток. Это Украина не националистов, не коммунистов. И это Украина, более-менее говоря, и не бедная, и не богатая. Это Украина нового среднего класса. Конечно, этот новый средний класс не такой богатый, как в России где-нибудь, но примерно то, что очень важно этого нового класса, он прозападный в своих ориентациях, вот, и он продемократический. Но это не означает, что он системный. Пока что он из себя не может выдержать никакого политического проекта. Из него не вышла ни одна большая политическая партия, может, за исключением самопомощи львовской. Вот. Но он также у него не дал своего кандидата. Хотя этот политический класс был готов голосовать за Карчука. И тут нужно подчеркнуть, что феномен Зеленского – это не феномен Зеленского только. Как так, это феномен Карчука Зеленского. Они готовы были голосовать за кого-нибудь, кто антисистемный. Но поскольку Вакарчук принял решение не участвовать в выборах, в эту нишу вошел полностью Зеленский.
А вот что касается языка, потому что все-таки язык для Украины – это очень важный компонент всех выборов, и сейчас видно, что Зеленский, он в этом смысле балансирует.
Я не согласен с вами. Язык не есть фактором выбора. Язык был фактором выбора в 1994 году, первый Майдан, 2010 год. В 2014 году фактор языка решающую роль не сыграл. И не только в выборах, но тоже в том, что пример очень яркий, что русская весна проиграла. Потому что был как бы расчет, что, видимо, на русскоязычную часть Украины будет антимайдановская. Не сработал тот фактор. Исследования показали, что в случае Майдана и русской агрессии Украина делится по-другому. Украина делится не регионально, а делится социальным критерием или за возрастным критерием. И то, что Зеленский побеждает на территории, которая одновременно и украиноязычная, и русскоязычная, это нужно помнить, потому что Зеленский победил не только на востоке и на юге, он победил в центре и даже на Волыни, и даже на Закарпатье, которые тоже сейчас Западной Украины. То есть просто существует очень сильный стереотип. Стереотип типа Хантингтона. Вот, что Украина очень сильно разделена этнически, религийно и языково. Этот стереотип не работает, к счастью, не работает в Украине.
Но в то же время нельзя не обратить внимание, что Владимир Зеленский очень активен в соцсетях, особенно в Инстаграме, и он обращается к своим избирателям, или, по крайней мере, аудитории, там, на русском языке. Он записывает маленькие ролики, и эти ролики записаны на русском языке. С вашей точки зрения, это играет роль?
Да, но русский язык не означает русский выбор. Это очень важно подчеркнуть, потому что даже в Западной Украине, вот именно откуда я сейчас разговариваю, есть такое стойкое предубеждение, что русскоязычность – это означает русский выбор. Это не работает в случае Зеленского, потому что русский язык не означает то, что он русский. Если вы смотрите его передачи «Квартал 95», он очень выразно антипутиновский, антидонецкий, антиДНР и такое все остальное. Да, он позволяет себе в шутки. Это шутки, конечно, не очень высокого качества, но это не пророссийские. То есть вот то, что очень тяжело понять, если не живешь в Украине. Идентичность, политический выбор и язык не связаны между собой жестко. Они связаны очень мягко между собой. И именно то, что это, я считаю, что именно то, что это помогает Украине удерживать свой выбор, говоря так условно, демократии by default. Это означает то, что Украина очень сильно регионально разделена. И в связи с этим, что она разделена и политически, никто не может прийти к власти одноособно. Никто не может диктовать условия сам. Вот. Потому в Украине невозможный вариант Порошенко или Лукашенко. Украина как бы предназначена судьбой на то, что она должна развиваться путем компромиссов. Потому что никто не может овладеть ситуацией монопольно. И вот эта ситуация называется демократия by default. То есть она как бы какой-то неописанный компромисс. Почему называю by default? Потому что он не институциализирован. Это не отображено ни в Конституции, ни в правилах игры, ни в других таких случаях, но оно все время показывается, не все время, извините, я преувеличиваю здесь, время от времени показывается в украинских выборах. Потому что я напоминаю, что Порошенко выиграл по всей Украине, несмотря на язык. Так же самое Зеленский в первом туре, несмотря на язык, за ним голосует и Восточная, и Южная Украина, и центральный, и западный, с исключением Галиции, Галичины. Но даже восточная Украина голосует не, тоже разделена, потому что есть область Вилкула, Вилкула и Бойко. Это область, условно говоря, Донбасс, то, что осталось после Украины, и Харков. Остальная часть голосует за Зеленского.
Вы говорите о том, что нельзя сбрасывать со счетов Порошенко. Порошенко, по крайней мере, перед первым туром, он выстраивал свою кампанию, основываясь на таких консервативных ценностях. Язык, религия, семья, главнокомандующий, который решает проблему Восточной Украины и противостояние там. Насколько эта конструкция может сработать во втором туре?
Она может сработать... Очень хорошо в том случае, если Западная Украина будет вести себя так, как вела раньше. То есть она очень-очень активная. Регионы Украины не равны между собой. То есть они могут быть равны великие, но уровень активности на выборах очень различен. Ставка Порошенко – это очень прагматическая, или даже можно сказать, циническая. Он ставит на тот регион, где такие лозунги не только действуют, но они вызывают большую политическую активность. И поэтому я считаю, что оно очень важный фактор. Но, конечно, я не уверяю, что это единственный фактор. Я немножко знаю людей Порошенко и общаюсь с ними. И я уверен, что у них есть еще что-то в расчете, что они будут использовать во время второго тура. Но главное расчет будет то, чтобы показать, что Зеленский полностью непредвидимый кандидат.
Насколько вообще тема войны и противостояния на Востоке играет роль в выборах? Порошенко и Тимошенко очень открыто во время предвыборной кампании перед первым туром говорили о том, как они собираются решать проблему возвращения Крыма, как они собираются действовать в случае Донбасса. Зеленский эти темы оставляет более-менее в стороне. Вот насколько вообще тема вот этого противостояния сейчас важна для общества? Потому что есть, например, даже мнение, что... Сейчас война ушла на второй план, что сейчас очень мало новостей стало о том, что происходит на фронте, что Порошенко усыпил Украину.
Порошенко не присыпил Украину. Украина была готова сама себя присыпить. Люди не могут жить в постоянном напряжении. Это уже 5 лет постоянного напряжения, и война, условно говоря, хотя не хотя, уходит на второй план, она маргинализируется. На первый план уходят другие проблемы. Во-первых, это коммунальные счеты, это главная проблема. Вот эта проблема в социальном состоянии в условии, люди это очень болезненно чувствуют. А во-вторых, это коррупция. Это отдельная тема, коррупция усилилась, она не усилилась в Украине, но усилилось нетерпение коррупции. То есть люди считают, что главной причиной их современного состояния – коррупция. Это примерно так же, как во время перестройки, знаете, все обвиняли в административный аппарат, что это главная беда. Сейчас вот главная беда вот, нелизируется в понятии коррупции, и коррупционные скандалы, которые все время возникают, они, конечно, вот они главный фактор в этой политической кампании. Война в этих расчетах не фигурирует, к сожалению. Я хотел сказать, к сожалению, потому что люди гибнут, проблема очень важная.
А вот социальные проблемы и коррупция, все-таки Зеленский говорит о том, что он эти проблемы будет решать, хотя у него очень общими фразами написана предвыборная программа, и он, в общем, старается не акцентировать, по крайней мере, на данном этапе эти темы.
Это другое правило украинских выборов. Если хочешь победить, ни да, ни нет, не говори. Нужно быть очень амбивалентным, даже невыразительным, чтобы максимально большое число избирателей могли проектировать на тебя надежды. Вот то, что может случиться до второго тура, и думаю, что это случится, Порошенко будет стараться разговорить Зеленского, взять определенную позицию. Пока Зеленский не занимает определенную позицию, его шансы достаточно высокие.
Вы когда-то сказали, что культура, а не война, объединяет людей в государстве. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что советская культура, она до сих пор в обществе сильна, и очень многие люди, в общем-то, к ней обращаются, потому что она для них является привычной, знакомой. Вот в этом смысле, насколько это влияет?
Советская культура – это очень, конечно, объемные понятия. Конечно, если люди смотрят «Диамантовую руку», это не значит, что они голосуют за Сталина. В советской культуре это раньше ностальгия за эти счастливыми 60-70-ми годами, которые были исключительно хорошие года. Но это не означает то, что, знаешь, люди возвращаются к советским символам. Обратите внимание, левые партии в этих выборах практически не берут участия и даже нету. О них незаметно. То есть были, конечно, коммунисты сейчас у нас вне закона, но были попытки, достаточно явные попытки играть на левых симпатиях. Они не прошли на этих выборах. То же самое хочу обратить внимание, что Ленин упал в Украине очень тихо. Для нападков надо быть очень, очень тихим, очень спокойным. Мне кажется, что уровень влияния советского прошлого уже очень, очень преувеличивается, потому что 20 лет существования Украины сложились совсем другие традиции, совсем новые традиции. Это традиции уже очень постсоветские. Не говорю, что они красивые или хорошие, но это появляется другая инерция, другая логика развития Украины, которая состоялась последние 20 лет. И советское прошлое здесь очень мало уже что объясняет.
Я не зря задала этот вопрос, потому что Владимир Зеленский много лет играл в команде КВН, а КВН – это такая история, которая все-таки связана с этим советским прошлым.
Да, я знаю, но с другой стороны, КВН – это культура кабаре. КВН играет и в Западной Украине. А во-вторых, очень много элементов советской культуры – это советская только по названию. Потому что эти элементы, которые просто набрали советскую форму, та же самая культура кабаре. Квартал 95 – это не КВН, он вышел из КВНа. Это совсем другое явление. Я бы больше сравнивал с Монти Пайтоном. Это не советское. Мое личное мнение, что советский фактор в Украине очень сильно преувеличивается. Потому что все-таки, как-никак, как бы ни ставились в Украине к существенному, к современному руководству, политике, памяти Ветровича и все такое остальное, мы должны признать, что декоммунизация в Украине состоялась, она удалась в большинстве случаев. А то, что осталось, осталось такая бытовая советская прошлое.
Вопрос советского прошлого, советской культуры, он еще довольно сильно связан с украино-российскими отношениями, которые до 2014 года были довольно плотными, особенно когда у власти был Янукович. За эти 5 лет уже Украина изменилась настолько, что Россия отошла не только из-за войны и из-за аннексии Крыма, но и из-за вот этих вот переоценки ценностей культурных, Украина, получается, отошла уже намного дальше.
И так и нет. Украина очень, знаете, сложный механизм, и потому очень сложно дать однозначную оценку. То, что осталось, есть очень сильные симпатии и привязанность к русской культуре, которая в определенных случаях набирает советские формы. Это очень сильное. И то, что вы говорите о КВН, все-таки остальное, да, это есть, это как бы никуда не денется, с этим есть. Но как бы популярность российской культуры не означает популярность российской, России как политической системы. И тем более популярности Путина как лидера. Многие люди смотрят русские фильмы или слушают российские песни и в то же время ненавидят Путина. Хочу вам нагадать, что наиболее известная песня о Путине в Украине – это написано на русском языке. Я не буду цитировать, потому что она нецензурная. И придумали харковские жители, молодежь Харкова, а не Львова. То есть это нужно различать. Вот почему я говорю, что культура – это что-то другое. Есть, да, симпатия к русской культуре, есть симпатия к России, она остается, но не к России, современной политической системе современной России. И особенно к политическому руководству. Если вы хотите видеть Украину разъединенную, говорите о Бандере. Если вы хотите говорить о Украине объединенную, говорите о Путине. Потому что уровень ненависти, неприятия к Путину очень высок в Украине. И это, конечно, есть там градации между Западом и Востоком, но говоря так, в общем остатке и Запад, и Восток здесь очень объединен. Потому что в образе Путина в украинцев это агрессия, это война.
Еще один большой вопрос выборов украинских, особенно выборов президента, это вопрос революции по типу Евромайдана или оранжевой революции, которые были. Насколько, по вашему мнению, сейчас вообще актуальны такие мысли в отношении второго тура выборов?
Украина вступила в период, то, что называю, высокой политической турбулентности. И новый Майдан не исключен. Потому что главные вопросы политической системы в Украине остаются неразвязанными. И, к сожалению, ни первый, ни второй Майдан их не развязал, и потому всегда можно ожидать, что может что-то случиться. Но, сказав все это все, я остаюсь при мнении, что шансы третьего Майдана очень невысокие. Во-первых, потому что, если вы помните и внимательно следите за развитием событий, было уже несколько попыток, достаточно много попыток повторить второй Майдан. Даже были случаи, когда были призывы, выходили на улицы. Не сработало, потому что Майдан так легко не состоится. Нужны определенные факторы. И главный фактор, который я считаю, который звучит очень странно для многих слушателей, он появляется в том, что и первый, и второй Майдан – это революция нового типа. Они начинаются тогда, когда ситуация очень заметно улучшается. Экономически в первую очередь. Поскольку этого в Украине пока что нету, к сожалению, пока что нету, я считаю, что шансы на Майдан сравнительно невысокие. Люди, большинство, заняты сейчас выживанием. А поскольку это главная мысль, главная тема, чем занимаются люди, в условиях выживания людям очень тяжело мыслить о политическом соображении. Мое желание стоит в том, что если состоится третий Майдан, он должен состояться при выборчих урнах. Я исключаю эту возможность в 2019 году, но я думаю, что это может случиться в 2024 году. Что имею в виду? Что Украина наконец придет к власти новый политический класс с новым политическим проектом, новыми политическими лицами. Этот класс существует, это лидер гражданского общества, они пробуют реализоваться. Пока что они небольшие политические партии, но они есть, они никуда не денутся. И 5-6 лет, которые стоят до следующих выборов, это достаточно хороший термин для того, чтобы они организовались, чтобы они стали видны, узнаваемые. И они, конечно, к этому готовятся, делая свою определенную домашнюю работу к следующим выборам.
Вы говорите, что главные проблемы политически не решены. Вы имеете в виду олигархизацию политической жизни или что-то другое?
Олигархизация – это как бы диагноз, то есть часть диагноза. А главное, в Украине политическая власть и экономика не разделены. Нельзя заниматься экономикой, если ты не в власти. Это то, что называется на языке классической политической экономики – это общество ограниченного доступа. И это не может решить ни первый, ни второй Майдан. Нужно признать, что эта проблема очень глубокая, она очень быстро не решается. Возник большой, сравнительно большой средний класс, для которого существование такой системы очень тяжелое, проблематическое, и оно очень заинтересовано в том, чтобы наконец отделить бизнес от политики, примерно так же, как церковь отделена от политики. Пока этот вопрос не разделен, Украина далее будет оставаться в зоне большой и высокой политической турбулентности.
То есть, с вашей точки зрения, ни Порошенко, ни Зеленский не способны эту проблему решить, если они выиграют выборы?
Я не знаю, что в рукаве Порошенко. Порошенко непростая личность. Он очень амбициозен в положительном смысле. Он хочет уйти в историю с хорошим имиджем. Знаете, не просто еще один президент, а президент, который стал вот большой след. Условно говоря, Де Голль и Аденауэр. Я не исключаю, что на второй термин он активизируется. Нужно такое же признать то, что никто не делает реформы в последний год перед выбором. Тому у нас затишье было с реформами. Я не исключаю то, что Порошенко, если выиграет, он перейдет к более жесткому реформированию. Но здесь возникает другой вопрос, потому что, как всегда говорю, Украина слишком сложная система. Не менее важные, а может даже более важные будут не президентские даже выборы, а парламентские выборы. Потому что, чтобы реализовать программу реформ, нужно парламентское большинство. А пока что не видно в этих условиях, которые существующих партий вообще, не то что создать большинство, неизвестно, кто еще войдет в парламент.
У Зеленского это более существенная проблема, потому что он выступает имени партии, которая не существует. Более того, эта партия сейчас набирает наиболее высокий рейтинг. Она имеет наиболее высокие шансы пройти в парламент, но партии как такой нет, она совсем виртуальный проект. Что будет делать Зеленский во время, вот если он победит, вот эти более-менее полгода, сможет ли создать партию, это очень, знаете, под большим знаком вопроса. Скорее всего, мы будем иметь парламент, который будет очень сильно фрагментирован. Очень тяжело будет создать какое-то большинство, но даже не в том будет проблема для правящей партии или для правящей власти, но то, что если достается большинство, очень сильный будет оппозиционный настрой. Позиций будет несколько. То есть, условно говоря, я считаю, что на следующий парламент очень может быть сильный, неэффективный или даже парализированный принятие решений из-за отсутствия стабильного большинства. Кто бы ни выиграл на президентских выборах, это очень будет большой вызов для него, если он даже будет настроен серьезно на политические и экономические реформы в Украине.